4. Новый наряд и новая жизнь. С этих пор Домино вступил в широкий мир, полный житейских бурь, лежавший за пределами родного уголка под сенью осин. Теперь он начал самостоятельную жизнь и должен был полагаться только на собственные силы, чтобы быть сытым и целым. С каждым днем он становился умнее, осторожнее и красивее. Вскоре после ухода из родной норы ему пришлось спасаться от преследования, которое показало ему, что иной раз сметливость спасает лучше, чем самые быстрые ноги. Кроме того, он сделал открытие, что в минуту опасности у него есть верный друг, которого он и раньше видел каждый день, но с которым познакомился только теперь. Однажды за Домино погнались две собаки, и, спасаясь от них, долго бегая по скалам, он изрезал в кровь свои лапы. День был сухой и знойный. Сделав отчаянные усилия, Домино намного опередил своих преследователей и помчался к реке, чтобы охладить свои разгоряченные, усталые, окровавленные ноги. Спустившись к реке, он побрел по мелкой воде против течения, наслаждаясь прохладой. Он прошел по воде уже с четверть мили, как вдруг снова услышал приближающийся лай и увидел собак, добежавших до реки по его следу. Молодой лис спрятался в кустах на островке и из своего безопасного убежища с удовольствием наблюдал, как собаки у воды потеряли след и носились взад и вперед по берегу, стараясь отыскать его снова, и, наконец, не найдя ничего, совершенно сбитые с толку повернули домой. Быть может, лис не понимал отчетливо, что вода скрыла следы, но у него все же создалось представление, что река — хорошее место, где можно ускользнуть от неминуемой опасности. Впоследствии это подтверждалось не один раз. Так, например, у другого берега, гораздо ниже по течению, была песчаная отмель, на которой, по-видимому, не оставалось следов и которая, следовательно, не могла выдать присутствие беглеца. Когда настала зима и река покрылась тонким слоем блестящего льда, Домино увидел, что этот лед прекрасно держит его и ломается под собакой, которая проваливается в воду. Но самым полезным местом оказался скалистый обрыв над рекой. Под обрывом велась тропинка, вначале довольно широкая, а затем суживающаяся настолько, что еще кое-как была проходима для лисицы, но слишком узка для охотничьей собаки. Тропинка эта огибала мыс, а потом от лога поднималась на скалу и вела в лес, до которого любой иной дорогой было добрых 2 мили. Кроме того, Домино узнал, что когда в других местах охота плоха, у реки всегда найдется что-нибудь съестное. Была ли то выброшенная на берег рыба, или дохлая птица, или хоть лягушка, все же можно было утолить голод. И у него составилось твердое убеждение, что вообще река — прекрасное место, полезное в трудные минуты жизни. Река стала его другом. Но за это время наш молодой зверь очень изменился, и постоянно угрожавшая его жизни опасность удесятерилась. С наступлением молодых осенних ночей его шуба стала гуще, пушистее и изменила цвет. С каждым днем шерсть все темнела, пока, наконец, рыжие и серые оттенки не исчезли совсем. И всякий, кто знает толк в мехах, мог бы сказать, не предвестник ли это еще большей красоты. не станет ли этот молодой лис настоящим черно-бурым лисом? Добыть шкуру черно-бурой лисицы – величайшее счастье, о котором только может мечтать охотник. Но это сокровище тщательно охраняется хитростью и быстротой самого зверя. Черно-бурая лисица только зимой сильно отличается от обыкновенной. Черно-бурого лисенка, пока он еще не сменил своей детской шубки, легко принять за обыкновенного. Только с приближением зимы можно обнаружить красоту счастливца. И вот темнеющая зимняя шуба домино с каждым днем становилась все пышнее и гуще, хвост с белым кончиком пушистее, а темная полоса поперек морды все чернее, резко выделяясь, подобно маске среди обрамляющей ее серебристой шерсти. Голова и шея также приобрели блестящий черный цвет. Наконец, как звезды, усеивающие темное ночное небо, появились блестящие белые кончики волос на фоне черного, как мрак, меха. Тот, кто видел черномазого лисенка в июле, ни за что не узнал бы его теперь, в ноябре. В полном блеске благородного зимнего наряда домино превратился в великолепного черно-бурого лиса. Пятое. Красавец и чудовище. Скоро всем стало известно, что в Голдере появился черно-бурый лис. Люди уже не раз видели этого красавца, это чудо среди пушистых зверей. И некоторые полагали даже, что собаке Джукса черной Екли не раз удавалось гнаться за ним по пятам. Так, по крайней мере, рассказывал сам Джукс, хотя соседи его смеялись над подобными баснями и утверждали, что черная бурая лисица просто издевалась над глупым псом и, заставив его бежать, сломя голову, всегда оставляла в дураках с помощью какой-нибудь из своих бесчисленных уловок. У Геклы был замечательный голос. Громкий, низкий и такой звучный, что в тихие ночи он был слышен за несколько миль. Лай этот казался механическим, потому что собака неизменно лаяла при каждом скачке, даже когда возвращалась домой по собственному следу. Сыновья Джукса воображали, что Гекла чудесная, образцовая охотничья собака. Но соседи говорили, что это просто помесь лисьего капкана и паровой сирены. Да к тому же еще угрюмая и дикая скотина. Более беспристрастные люди признавали, что Гекла – крупный, быстроногий, злой щенок, обладающий действительно особенным, незабываемым голосом. Впервые я услыхал лай Геклы, когда она была заперта на ферме. Этот звонкий, жуткий, металлический голос – потом целый день отдавался у меня в ушах. И вот однажды осенью, на закате солнца, когда я бродил в лесу у подножья Голдерских холмов, мой слух поразил тот же самый металлический лай, доносившийся издали. Я тотчас же узнал его и догадался, что Гекла идет по чьему-то следу. Я прислушался и вскоре понял, в чем дело. Послышался легкий шелест листьев, и через несколько мгновений я увидел великолепное животное, черную, как уголь, лисицу. Она на минуту задержалась, став передними лапами на поваленное дерево, чтобы оглянуться в сторону врага. Лисица была всего в 50 шагах от меня, и я знал, как поступить. Приложив к губам руку, я втянул в себя воздух и громко чмокнул. Лисица тотчас повернулась ко мне и стала быстро ползти в мою сторону. когда между нами было уже не больше 20 шагов, она остановилась в грациозной позе, с настороженными ушами, несколько загнутым кверху хвостом и приподнятой передней лапой, стараясь определить, откуда донеслось заманчивое чмоканье крысы или кролика. О, что это был за мир! Стояла еще ранняя осень, но на фоне черного блестящего меха уже резко выделялись белая, как снег, грудь и светлый кончик хвоста. Желтые глаза лисы горели, как огоньки, а серебристые кончики волос окружали, как сиянием, ее голову и шею. Мне кажется, я еще никогда в жизни не видал такого прелестного создания. Наконец я сообразил, что это должно быть и есть голдерская черно-бурая лисица. Я не двигался, она тоже. Как это часто случается, животному, по-видимому, не приходило в голову, что перед ним человек. Но лисица хорошо слышала по приближающемуся металлическому лаю, что по ее следам идет Гекла, и повернулась, чтобы бежать далее. Тут я снова чмокнул и еще раз имел счастье наблюдать изящную позу насторожившегося животного. Но я выдал себя неосторожным движением, и лисица мгновенно скрылась. Минут 10 спустя передо мною появилось другое животное. Мерно лая через каждые несколько футов, продираясь сквозь кустарник, ломая на пути все, что не гнулось, неуклюжая, тяжелая, с налитыми кровью глазами, не обращая ни на что внимания, кроме следа на земле, с мрачным упорством двигаясь вперед, показалась Гекла, знаменитая Гекла, которая собиралась помериться силами с самым быстроногим из обитателей Голдерских холмов. Невольно становилось страшно при виде того, как этот громадный грузный зверь обнюхивал землю и безошибочно находил каждый поворот лисьего следа. Было как-то жутко подумать, что след может точно сказать, куда направилась лисица, а между тем это было так, и Гекла ни разу не сбилась, не заколебалась. Я чмокнул собаке, но с таким же успехом можно было бы чмокнуть какому-нибудь капкану. Единственной ее мыслью было не терять следа, пока он не приведет к лисице. А что было бы потом, об этом я мог судить по злым налитым кровью глазам собаки и по ощетинившейся шерсти на хребте. Я сам охочусь на лисиц и люблю эту охоту, но в тот день вид прелестного создания, преследуемого безжалостным цербером, от которого нельзя уйти, произвел на меня такое же впечатление, как вид ядовитой змеи, душащей прекрасную певчую птичку. Старинная дружба человека с собакой была забыта, и с тех пор мое сердце перешло на сторону черно-бурого лиса. 6. Зимняя жизнь домино. Пришла зима, и деревенские мальчишки принялись за свою беспорядочную охоту на лисиц. Пустив вперед 2-3 псов, они обычно следуют за ними пешком, со своими ружьями. Но однажды на след домино напала настоящая конная охота с целой сворой собак. Но домино скрылся в скалах возле реки. С каждым удачным уходом от врагов он становился все сильнее и все лучше умел сбивать с толку преследователей. Кроме того, он совершенствовался еще и в умении владеть собой. Страшный лай громадной собаки пугал его по-прежнему, но домино научился преодолевать свой страх, и мужество его все возрастало. Он вел теперь обычную жизнь одинокого лиса. У него не было норы. Лисы зимой мало живут в норах. Он ложился спать на открытых местах, где защитой от холода ему служили его пышная густая шуба и пушистый хвост, а острый нюх надежно охранял его от приближающейся опасности. Спал он только днем, на солнце. Таков уж неписанный закон лисиц. Ночь существует для охоты, день для сна. Когда солнце садилось и сгущались сумерки, домино отправлялся на поиски пищи. Существует ошибочное мнение, будто всякое дикое животное может видеть в непроглядной тьме. Нет, свет ему нужен. Разумеется, он ему нужен гораздо меньше, чем человеку, но все-таки немного света требуется и для него. Животное может лучше пробираться ощупью в темноте, чем человек, но все же оно передвигается лишь ощупью. Животные не любят яркого полуденного света. Любимое их время – мягкий полумрак. При луне или в звездную ночь зимой, когда лежит снег, охотиться удобнее. Итак, едва садилось солнце, домино выходил на охоту. Он бежал рысцой, держась против ветра, сворачивал в стороны, чтобы обследовать всякую заманчивую зарость, всякий заросший травой буерак, наведывался во все места, где ему когда-нибудь посчастливилось прежде, и подбегал ко всякому приметному столбу, камню или углу ограды понюхать, не побывала ли там недавно какая-нибудь лисица. Ведь лисицы, подобно собакам и волкам, имеют обыкновение оставлять свои следы у каждого камня и столба. Затем он выбирался на гребень холма, принюхиваясь, не донесется ли с ветром запах съестного. При малейшем шорохе он останавливался и стоял неподвижно, пока не убеждался, что ничего не случилось, или подкрадывался, словно кошка, поближе, чтобы лучше разузнать, в чем дело. Иногда он взбирался на какое-нибудь пригнувшееся к земле дерево, чтобы осмотреться, или, если дерева не было, делал высокий дозорный прыжок вверх. Во время этих ночных походов он вовсе не избегал фермерских дворов, охраняемых собаками. По мере заселения пустынных мест число лисиц там увеличивается, так как каждая ферма служит для них источником пищи и непременно имеет 2-3 постоянных нахлебников лисьей породы. Так и наш домино, несмотря на присутствие собак, все-таки бежал от одной фермы к другой. А чтобы не попасть собаке в зубы, он останавливался на некотором расстоянии и вызывающе лаял. Если собака выскакивала на лай, он удирал. А если никто не отзывался, он делал вывод, что собака заперта. Тогда он смело прокрадывался во двор и хватал все, что попадалось. Разумеется, наилучшей добычей ему казалась жирная курица, которую он мгновенно заставлял замолчать, сжав ей шею зубами. Но порой домино приходилось довольствоваться и брошенными курам хлебными корками или дохлой крысой, выброшенной из крысоловки. Он не гнушался даже таскать куски из свиного корыта. Почти всегда, хотя и не каждую ночь, он находил съестное, а ведь, в общем, иметь хороший ужин раз 5 в неделю вполне достаточно для того, чтобы не потерять жира и протянуть зиму. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прохман.